Лукас Беннет, «Этюд в тоталитарных тонах». Настоящее издание представляет собой художественное произведение. Все имена, персонажи, диалоги, события, организации и иные элементы повествования являются результатом художественного вымысла и используются исключительно для раскрытия авторского замысла. Любое сходство с реальными лицами, событиями, обстоятельствами, организациями, названиями, публичными спорами или общественными процессами является случайным и непреднамеренным. Мнения, реплики и оценки персонажей являются частью художественного повествования и не должны восприниматься как позиция автора в отношении конкретных реальных лиц или организаций. Пролог. Зал судебных заседаний номер 402 казался холодным и безликим. Судья монотонно зачитывал резолютивную часть приговора, не поднимая глаз от бумаг. На скамье подсудимых сидел профессор Илья Антонов, биолог, чья лаборатория месяц назад опубликовала отчет о загрязнении грунтовых вод. Теперь он был уже не ученым. Согласно материалам дела, он являлся лидером деструктивного культа, применявшим методы психологического контроля к студентам. Адвокат Вадим Карелов сидел за столом обвинения в безупречно скроенном темно-синем костюме. Он не слушал судью. Его пальцы методично выравнивали края кожаной папки. Внутри лежала копия экспертного заключения, 100 страниц псевдонаучного текста, в котором термины из лекции Антонова были виртуозно переплетены с цитатами из пособий по вербовке. Карелову не нужно было вникать в суть биологических исследований. Его задача заключалась в другом – превратить научную дискуссию в вопрос национальной безопасности. Когда прозвучало слово «виновен», Антонов медленно опустился на деревянную скамью. В зале не было ни журналистов, ни коллег, все они отвернулись от профессора после первой же серии статей в бульварной прессе. Карелов застегнул пуговицу пиджака, кивнул прокурору и направился к выходу. В коридоре его уже ждал курьер с плотным конвертом от заказчика. Механизм сработал безупречно. Ярлык был наклеен, репутация уничтожена, активы лаборатории заморожены. Карелов достал телефон и открыл список контактов. Следующим в очереди стоял доктор Иван Васильев, посмевший раскритиковать новый препарат биофармацевтического холдинга «Северинта». Адвокат нажал на иконку вызова и коротко бросил в трубку: «Запускайте первую фазу». Тезисы те же, сектантское кодирование пациентов. Маховик карательной машины начал новый оборот, еще не зная, что на этот раз в его шестеренке попадет стальной лом. Глава 1. Аналитик из тени. Тяжелая картонная коробка с глухим стуком опустилась на поверхность дубового стола. Внутри что-то зашуршало, звякнуло скрепко, ударившись о стенку. Алексей Грейн поднял взгляд от монитора. В его кабинете, помещении без окон, расположенном на цокольном этаже бывшего складского комплекса на окраине города, царил полумрак, разбавляемый лишь холодным светом настольной лампы. Человек, стоявший по ту сторону стола, выглядел так, словно не спал несколько суток. Его пальцы, цепко сжимавшие края коробки, мелко дрожали. Светло-серый плащ был измят, воротник рубашки расстегнут. Доктор Иван Васильев, ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии, чье лицо еще месяц назад не сходило со страниц специализированных медицинских журналов, сейчас напоминал загнанного зверя. «Мне сказали, вы занимаетесь нестандартными ситуациями». Голос Васильева звучал хрипло, он откашлялся и провел рукой по лицу. «Я не знаю, куда еще идти». Полиция отказалась принимать заявление. Коллеги перестали отвечать на звонки. Грейн откинулся в кресле. Он не любил слово «нестандартные». Его работа заключалась в анализе паттернов, в поиске закономерностей там, где другие видели хаос. Информационные потоки всегда оставляли следы, нужно было лишь уметь их читать. «Присаживайтесь, доктор Васильев», — Грейн указал на стул с высокой спинкой. «И давайте без предисловий». «Что в коробке?» Васильев опустился на стул, словно у него разом отказали ноги. Он потянулся к коробке, откинул картонные клапаны и начал выкладывать на стол ее содержимое. Сначала появилась стопка бумаг формата А4, перехваченная канцелярской резинкой. Затем несколько глянцевых журналов, пара газет с кричащими заголовками и, наконец, пластиковая папка-скоросшиватель.